И я вас категорически приветствую. Равид, здравствуй.
Доброе время суток.
Какими судьбами?
Приехала по журналистским делам. Получила приглашение от Всемирной ассоциации русской прессы посетить курсы повышения квалификации, которые проходят в Москве, при ТАСС, который на Тверском бульваре. ВАРП, или Всемирная ассоциация русской прессы, существует уже 18 лет.
Ого.
Они объединяют русскоязычную прессу всего мира и регулярно проводят курсы повышения квалификации. Раньше до кризиса курсы повышения квалификации для иностранных журналистов проводились два раза в год. Угу. Сейчас раз в год. Это тема нынешнего курса – это новые медиа, современные тенденции, влияние социальных сетей на прессу. Нас обучают там новым приемам ведения журналистики, добычи информации, подачи информации, работы с аудиторией. Очень интересно. И сама ассоциация, Всемирная ассоциация русской прессы, она еще проводит конгрессы раз в году. Чаще в России, иногда и за рубежом. Это когда журналисты с разных стран могут встретиться с друг другом, познакомиться. Как правило, приглашают там по одному-два человека с каждого издания, известного или популярного. И так нарабатываются рабочие связи между журналистами русскоязычными, и не только русскоязычными, но которые понимают русский. Есть те журналисты, которые пишут для аудитории, которые не говорят по-русски, например. В Чехии, например, пишут, издают газету на чешском языке и подают, так сказать, более взвешенную информацию о России.
Угу.
Есть представитель чешской газеты. Я единственный из Израиля тут присутствую. Вот решил воспользоваться и на скором поезде Сапсане заскочил тут к вам в студию, рассказать о том, что же все-таки делается России, или потому что слышу, там Россия ничего не делает.
Да, я думаю, что для многих это будет открытие, что родная страна, о ужас, интересуется тем, что они говорят за кордоном, и даже как-то там помогает формированию некоего правильного с точки зрения российского общества образа России. А чему конкретно учат?
Ну, учат, например,
вдруг я что-то не знаю, как надо собирать информацию.
Вот, кстати, я хотел сказать, что почти все, чему учат преподаватели факультета журналистики и новых медиа из МГУ, практически вы реализуете сами без того. Точно так, да. Очень многие, вот, например, многие СМИ, они не проводят взаимодействие с пользователями. Или закрывают комментарии на своих сайтах, потому что это нагрузка, это требует модерации.
Я бы сказал, что это не только нагрузка, что если туда подтянется стайка дегенератов, которые так целенаправленно действуют, они загадят вам все вообще.
Это еще и ответственность. Потому что если не модерировать и оставлять эти комментарии всякие экстремистские, то ответственность можно получить по голове от контролирующих органов.
Да.
Несмотря на то, что не модераторы пишут эти дебильные комментарии.
Да. То есть, это вопрос непростой. То есть, то, что со стороны кажется там крайне примитивным, там забавным и всякое такое, у тебя тут пресекают, понимаешь, и вы тут все ходите строем. Ну, я вот, честно говоря, ты знаешь, когда вот там я чего-нибудь напишу, а комментарий звучит как: по-моему, это бред. Ну, а по-моему, я бы тебе вот лицо разбил сразу, если бы ты мне это в глаза говорил, не ты, конечно, в глаза говорил. Я не знаю, что это вообще за метода ведения дискуссии. Вот, например, пришел гость, опять-таки не ты, взять, написать там каких-то гадостей. Типа я умный получаюсь, а гости вот какие-то дебилы у меня подобрались. Ну, так нельзя. Так это даже, ты знаешь, примитивный уровень, ну, домашнего воспитания. Кто тебя учил так общаться с посторонними людьми? А что уж говорить, когда там речь про политику и все это там перемежаемое, и нецензурщиной, этот, тот. Сложно, с одной стороны, но с другой стороны, на мой взгляд, если это серьезное какое-то издание в обязательном порядке, обратная связь с читателями нужна. Надо позволять им высказываться и надо им отвечать.
Мы видим, что, например, МИД Российской Федерации в лице Марии Захаровой очень активно продвигает эту политику обратной связи. Да, то есть можно написать в Твиттере. Может, даже если ты не глупость написал, что это адекватно, то тебе и ответят тут же.
Мало того, Мария Захарова еще и невероятно умна и хороша собой.
Я не спорю.
Редчайшее сочетание.
К сожалению, не удалось сделать с ней селфи. Она неуловимая. Она... Но кому-то повезло. То есть, помимо того, что я сейчас приехал в Москву, я был недавно на Всемирном конгрессе соотечественников.
А это где?
Это тоже было в Москве, в гостинице Краун Плаза. Это другая структура, про нее тоже нужно рассказать. Я закончу сейчас про ВАРП. И... расскажем про Всемирный конгресс, что
же делает Россия. Чему же все-таки учат сначала?
Расскажи. Чему же все-таки учат? Ну, например, нам рассказали про новые способы доставки контента к аудитории. Например, вот я знаю, что вы осваиваете Перископ.
Да,
сейчас
вчера,
это
вчера включил.
Это набирает популярность. Вот нам объяснили, что вот смотрите, вот скоро станет очень популярным, пора освоить. Да. Но я как-то не особенно, меня это восхитило. Очень много нам рассказывали про лонгриды. Это такие.
Это что такое?
Лонгриды – это материал, это как бы одна страничка, это такая портянка такая, в которой с помощью всяких финтифлюшек это делается очень красиво. То есть, это картинка, которая растягивается на всю ширину экрана без краев. Допустим, между ней тексты, когда ты, допустим, прокручиваешь колесико мышки, картинка тоже как-то двигается, часть ее там проходит, как будто вот окошко через эту картинку продвигается, и тут же выезжает там другая. Плюс еще интерактивные элементы, то есть интерактивные карты, интерактивные, то есть сделано на технологии флеш или на других технологиях, что, например, когда ты мышкой наводишь, оно там что-то изменяется, подсвечивается. Например, там сделаны портреты всяких российских оппозиционеров. Вот, когда ты мышку к нему подводишь, у тебя сразу выскакивает там, где он, чем он занимается и чем он знаменит, например. Это же не просто сделать, это нужно уметь сделать, понимаете?
Конечно, да.
Или, допустим, трехмерные. То есть, это как когда ты читаешь материал, но только ты не листаешь, а как бы двигайся по дороге. И тут вот справа у тебя что-то выскакивает, слева выскакивает. То есть, лонгрид – это рассчитано на долгое вдумчивое изучение. Да? Можно дойти до половины, пойти покушать, вернуться там, и изучать дальше. Там и ролик потом появится, еще что-то. Но это имиджевый продукт. Да, его долго делать. Нас учили, там, как делать немножко быстрее, как не тратить сутки на создание этого.
А сразу вопрос. Это, ну, то есть, понятно, что встречи, организованный приезд, устраивается для того, чтобы вы внутренние связи наработали, подружились друг с другом, знали, там, куда обращаться, помогали, обменивались и всякое такое. А есть какие-нибудь, например, онлайновые курсы, где таким вещам учат? Не все могут приехать, а может, кому-то хочется приникнуть.
Ну, вот от ВАРПа я не знаю. Я вообще узнал о существовании ВАРПа случайно, только этим летом. И, может быть, и когда-нибудь что-то будет, но сайт у ВАРПа появился не так давно. Ага. А до этого они не использовали сайт для связи.
Ну, то есть, они учат, а у самих сайта нет. Меня это все время удивляет.
Нет, почему нет? Сейчас есть хороший сайт.
Как-то раз меня водили на экскурсию по Эрмитажу, и в ходе экскурсии там показали, короче, там у нас есть там отдельный уголок, где, так сказать, можешь записаться там на цикл лекций по Эрмитажу. Это экскурсия, совмещенная там с углубленным, так сказать, изучением. И гордо сказали, что вот когда абонементы продаются, то очередь стоит типа вот отсюда и до Александрийского столпа. Это у меня вызвало серьезное недоумение, потому что интересно многим, а приехать сюда и ходить на экскурсии могут очень-очень далеко не все. Почему не записывают эти лекции на видео, почему они не лежат в открытом доступе? Ты же знаешь, у американцев, например, с этим делом полный порядок.
Это другое. Тут есть элемент общения с преподавателем. Тут же ты задаешь вопрос, тут же тебе отвечает, и тут же мы сидим на компьютерах, на скромненьких таких Mac Pro со скромным таким 22-25-дюймовым экраном Retina, то есть стоимостью в машину. Мы скромненько так тут же это все реализуем. То есть, мне кажется, что все-таки это неравнозначно, да? Угу. Потому что у людей, например, нету своих купленных программ. То есть, весь Adobe Suite, Creative Suite, там, который стоит очень солидно. То есть, там есть все продукты Adobe установленные. Adobe, извиняюсь. Русский акцент.
Да.
То есть, потом человек, попробовав, он может решить, покупать этот Creative Suite или не покупать. Если кому-то надо, кто-то увлекся. Делали нам встречи с представителями Яндекса, с представителями Mail.ru, с представителями ВКонтакте. То есть, люди, которые работают в этих структурах, которые нам всякие тонкости. Например, как работают поисковые движки Яндекса и Гугля, как сделать так, чтобы твой сайт выдавался в нужный момент, как сделать, как в каталог попасть, как сделать там карту сайта, как прописать метатеги сайта для того, чтобы он, например, хорошо постился в Фейсбучек или куда-то ВКонтакте, например, для того, чтобы он в поиске выдавался красиво. То есть, не все это умеют, это, от этого зависит посещаемость.
Для меня... Темный лес, все это.
Если... Для этого у вас должны быть специальные люди, не вы же сами должны это делать.
Ну, было бы интересно и самому знать. То есть, я, вот есть у меня, например, там моя страничка ВКонтакте, на нее там 70 тысяч человек подписано. А что с ними делать и как до них достучаться, совершенно непонятно.
Ну, в принципе, насколько вижу, ваши результаты, вполне возможно, можно вас приглашать, и вы можете половину специалистов там заменить. В принципе, только рассказывать, что вы уже сделали, и все.
Время меняется. Например, совсем недавно, вот у меня есть, например, такая, в админской, на сайте есть админская, да, а там есть такой раздел «Рефереры». То есть, если ко мне на сайт откуда-то приходят, то там типа линк и сколько человек, ну, посетителей, сколько прибыло оттуда. Когда-то, когда появился, например, ЖЖ, и из этого самого ЖЖ где-то там упомянули про что-то на Опер.ру, и если приходило 100 человек, это было очень-очень много. А теперь социальные сети, которых не было тогда, если оттуда 3000 человек приходит из социальных сетей, то это не очень много, в общем-то.
Да, но вот...
Все меняется.
На моем сайте 65% где-то приходит из Фейсбука. Это накладывает какие-то обязательства, то есть, как строить сайт, как подавать материалы и какие-то тонкости для современного журналиста или владельца сайта или еще что-то, это нужно изучать, иначе никто к тебе ходить не будет. Человек сейчас, вот, вот в чем отличаются москвичи и питерцы, они много времени проводят в метро. Там не включишь ролик со звуком, например. Или с наушниками. Да, постоянно связь обрывается. Или там, или Wi-Fi отваливается, или 3G не везде покрывает, или там 4G. То есть, я заметил, покатался. Тут метро, там метро в Москве. Поэтому какие-то длинные материалы, там ролики мультимедийные, там, где очень много тяжелого контента, в метро неудобно смотреть. А ты в метро минимум 2,5-3 часа в день проходишь. То есть, проще, как он быстренько на станции текстовый. Вот как ваш сайт простенький. Да? В смысле, не загружает, не требует много трафика. Очень-очень удобно. Вот поэтому тупичок, например, для метро идеально подходит.
Отвлекаясь в сторону, скажу, что когда-то давно, я не помню, там лет 5-7 назад, мне приятель рассказывал про японцев, что японцы те вообще там по 5 часов тратят на езду до работы и обратно. И, соответственно, японец тоже так, точно так же в электричке, там нет Wi-Fi, ничего там нет.
Не, ну в Москве есть Wi-Fi.
Да, но надо себя...
Но там авторизация неудобная через какие-то смс-ки. Мне неудобно там авторизоваться, потому что я свой российский номер наизусть не помню.
Вот, и пока японец едет, ему надо чем-то развлекаться. Поэтому у них было организовано не так, что типа там с вечера контент он накачал, а в метро уже смотрю, так сказать, то, что... Но это, видимо, оперативность отсекает всякую свежую новость.
Ну да, но в среднем обычный посетитель проводит на странице 1,5 минуты. То есть нужно подавать контент такого объема, чтобы в 1,5 минуты человек прочитал. Ну, опять же, там нам рассказывали, как человек читает, там паттерны. То есть раньше читал так, в смысле почти весь материал, там наискосок или еще как-то. Сейчас читаю там хедер, как бы, то есть лид, заголовок, лид, и потом что-то, что в блоке, что выделяется, там подчеркнуто. Как вы видите на некоторых сайтах, что-то берут, какое-то высказывание и делают в рамочку. Вот его читают.
Да.
А все остальное, как правило, проматывают.
Круто. Ну, психология – важнейший аспект, я считаю, надо принимать в учет.
Ну, вот, например, еще рассказали о новом способе, который становится популярным, когда к сайтам прикручивают Telegram Павла Дурова. Угу. Вот, оказывается, там есть возможность там, создавать группы там, для какого-то, для сайта или чего-то, и люди сами могут туда добавляться, а не то, что ты кого-то должен добавлять вручную.
Угу.
Это в отличие от других таких мессенджеров, как WhatsApp или Viber.
Угу.
В общем, полезно. По поводу, я думаю, что созданием контента обучающего для интернета занимаются другие люди, этих курсов, наверное, и так хватает. Можно, кто понимает английский, он Курсера, и вперед. iTunes, там есть тоже курсы.
Ты мне рассказывал, да.
Ну, я бесплатный
так и не посмотрел.
Но, то есть, учите английский или другие языки там. Куча материалов, самого современного, самого-самого-самого, который там.
Ну, а тебе вообще вот в работе, вот ты съездил, ты действительно что-то новое узнаешь, немедленно реализуешь по приезду домой или как?
Я, во-первых, знакомлюсь с людьми, беру интервью интересных людей. Вот, вчера удалось, например, поужинать с Анатолием Вассерманом. Ну, интервью не брал, потому что было шумно. Но вот эти поездки – это возможность встретиться, познакомиться там, с редакторами там, известных изданий, как РИА Новости, там, Регнум и другое. Это очень, очень важно. Понятие тенденции. Вот чем отличается российская пресса от русской прессы зарубежья. Понять, насколько вот российские журналисты понимают вообще реалии, что происходит за рубежом. Какой контент интересен. То есть, например, вот я сидя в Израиле, я что-то пишу, у меня есть две аудитории. Это наша израильская и российская. Интересы абсолютно разные. То есть, для того, чтобы я писал интересные вещи для россиян, я должен понимать, вот с живыми россиянами пообщаться, посидеть, попить с ними пиво или чай, кофе, там, поговорить за жизнь. Иначе я не знаю, что им интересно. Допустим, в том же Израиле почитать или увидеть, или посмотреть. Что я так понял, что многие россияне плохо представляют вообще, каков же образ России в глазах иностранцев.
Я боюсь, что вообще не представляют.
Не, ну, есть специальные люди, специально обученные, которые этим занимаются, и да, в каких-то структурах что-то представляют неплохо себе. Но это специальные структуры, куда там сводки оперативные поступают, там отчеты, подборки.
Я тебя сразу перебью. Для меня вот это вот всегда... У нас есть книжные магазины, в которых в том числе продают англоязычную литературу. Вот если ты в нашем магазине подойдешь к полочке англоязычной литературы, то есть это литература о России, ты там увидишь следующее. Сталин и его палачи... «Ужасы ГУЛАГа», «Аня Политковская» и «Мастер и Маргарита». Собственно, этим все исчерпывается.
Вот, я думаю, что эта тема стоит того, чтобы ее раскрыть более широко. Ну, вот, например, познакомился я несколько лет назад, наверное, уже лет 10 назад, с одной девушкой, которая в тот момент служила армии, собиралась там по окончании поступать на журналистский факультет. Не отличалась никаким таким антироссийским настроем. Ну, там, 19 лет вообще про это не думала. Через какое-то время она заканчивает. Ну, вот когда ее срок обучения подходил к концу, у меня появилась задумка создать свой сайт, похожий на ваш в чем-то, еще где-то в 2010 году. Ну, удалось реализовать только в этом году. Но я уже тогда с людьми потенциально полезными старался общаться и налаживать связи и как-то склонять к сотрудничеству. И вдруг человек, вот, смотри, другой человек, у него резко отрицательное отношение к России, которая является фактически родиной этого человека. И видно, что с ним что-то произошло на факультете журналистики. Такое нехорошее, да? То есть, чему-то не тому там учат. Это мы говорим про Иерусалим. Угу. То есть получается, что человек не был политизирован, не имел какого-то там вообще никакого отношения к России, потому что ему было просто неинтересно по молодости. Да? Угу. Пошел, обучился, получил за 4 года журналистское образование. И говорит, что все российские СМИ врут, грубая пропаганда, ты насмотрелся там сурковская пропаганда, насмотрелся там Киселева, или еще кого-то, или Соловьева, и у тебя мозги промыты, ты какой-то там ватник. Вот единственное, что можно смотреть из российских телеканалов, это «Дождь», и, может быть, зайти на сайт «Эхо Москвы». Вот, то есть получается, что для них единственным источником якобы правдивой информации о России – это «Медуза», «Эхо Москвы» и «Дождь». Думаю, россиянам не стоит рассказывать, как бы, что это за структура и какую информацию о России они подают. Я думаю, все прекрасно знают, и что, какой образ России они формируют. И насколько это выгодно россиянам, этот образ, вы должны понимать, что все израильские и вообще зарубежные русофобы, они свое вдохновение черпают из этих источников. Еще есть вот «Новая газета», по-моему, тоже оппозиционная такая, которая выпустила этот материал про ольгинских троллей, и который стало мемом. То есть, вот сколько раз меня называли ольгинским троллем, или говорили, что вот когда я в прошлый раз приезжал в Питер, что мне там выдали в Ольгина методичку. Я очень хотел доехать до Ольгина, но просто далековато. И зачекиниться там, типа, вот приехал за методичкой, к сожалению, не доехал.
То есть они, значит, имея там сугубо антисоветские русофобские взгляды, они ни к каким методичкам отношения не имеют, хотя являются самыми бешеными пропагандистами. А ты, стало быть, просто потому, что у тебя точка зрения противоположная, ты, значит, пропагандист. Проплаченный и прямо из Ольгина.
С их точки зрения, да. То есть
А я так подозреваю, они в своих СМИ зарплаты получают. То есть это именно они проплаченные пропагандисты.
Ну вот возьмем замечательный пример. Телеканал «Израиль Плюс». Это единственный телеканал, который имеет лицензию государственного на вещание в эфире на русском языке. Плюс, конечно же, сайт. Второй по посещаемости в Израиле. У него где-то около 5 миллионов просмотров в год. Уникальных посетителей в год. Для Израиля это... Много, для вас это смешно, да, конечно. У вас это за 5 месяцев, по-моему, это аудитория, да? А для них это вот 5 миллионов. Для них это считается круто. Первый по посещаемости, это не менее русофобский, чем Израиль Плюс, это Newsru.co.il. Это такой концерн, который с Newsru.com, Newsru.co.il, Newsru.ua. Можно учитывать, что если там даже есть отдел для Украины, можно уже догадываться. То есть любой человек, в принципе, может зайти и посмотреть там, россиянин, да, насколько ему нравится то, что там пишут на этих сайтах. Я советую сделать такой эксперимент наугад. Я не буду говорить, какие материалы. Пройти, составить впечатление. Особенно рекомендую почитать комментарии, которые там модерируются. И посмотреть, какие комментарии удалены, а какие рядом с удаленным комментарием, какой комментарий не стоит. То есть
оставлен.
Да, да.
Это тоже не пропагандисты категорически. Да. Нет. Правду несут.
Да. И вот, например, владеет этим телеканалом «Израиль Плюс» житель Москвы, известный российский журналист, обладатель всяких премий и знаков почета, господин Александр Левин. Телеканал.
Россиянин?
Россиянин. Купил его в 2013 году. И того адвоката, который для него, женщина, которая для него вела переговоры о покупке телеканала, он сделал генеральным директором. Зовут ее Виктория Гордин. И родом она из Харькова. И очень большая патриотка Украины. Соответственно, приглашен был в тот период, в 2013 году, опять же, российский журналист, обладатель всяких номинаций, премий там, и всего остального, Леонид Канфер, который стал шеф-редактором телеканала. например, одна из топ-ведущих, которая до сих пор, по-моему, каждый день восьмичасовые новости, это российская же журналистка с российским паспортом Алия Судакова, которая каждый день, то есть она получила замечательное образование в России, прошла стажировку в Лондоне на BBC, там какое-нибудь там что-то связанное с развитием демократии, среди журналистов. Это трудно найти ее биографию, потому что из Фейсбука она, ой, Фейсбука, из Википедии она удалена, ее биография, но можно найти. И вот она там, например, когда были там события на Донбассе, она там разоблачала там кровавые преступления российской армии, которые там несчастных национальных гвардейцев там российские эти там разбивали, там, ну, по ее словам. То есть нормально, да? То есть, будучи российским гражданином, работать в Израиле, разоблачать там кровавые преступления путинского режима. То есть абсолютно ничего не мешает. То есть Леонид Канферов себе там в Фейсбуке писал о ржавых русских ядерных ракетах, которые гниют в шахтах и которые никого уже не пугают. Но потом, ну, конечно, когда его выперли за каких-то конфликтов, он теперь то же самое пишет на «Эхо Москвы». Нормально. То есть там разоблачает там экономическую политику.
Не пропадет.
Там, да, не пропадет. То есть на «Эхо Москвы» там ему всегда дело найдется. И, соответственно, вот после того, как Александр Левин приобрел этот телеканал, поставил туда, значит, сведомую украинку руководить этим, ну, там появились такие журналисты замечательные, которые ходят вот по Тель-Авиву или по моему городу родному Петах-Тикве, где я живу, в майках с портретом Бандеры.
Евреи?
Ну, как, тоже с Украины родом, да, там какие-то, я не буду вам пересказывать слухи, но, скажем так, странным способом попавший в Израиль. Вот так вот, гражданка Израиля, журналистка, репортер, который, вот, скажем, часто появляется в кадре, соответственно, гуляет на моем городе, она с майкой Бандеры, с портретом Бандеры в Тель-Авиве. Она в Фейсбуке выкладывает фотографии с флагом правого сектора и с портретами, на которых матерные вещи против Путина. Генеральный директор вот два года назад, по-моему, 13 июня выложил у себя вот эту матерную песенку про Путина, которую на Украине скандируют. То есть официальный профиль, то есть человека, который генеральный директор серьезной структуры, который вещает там на огромную аудиторию. Она даже входит в топы Mail.ru и в топы Рамблера, то есть публичный человек выкладывает матерную песенку про президента России. И учитывая, что канал содержится на российские деньги, пусть на частные деньги, но на российские, заработанные в России. Канал убыточный. В 2013 году или 2014?
Если ты говоришь, такая высокая посещаемость, то, значит, интересуются, смотрят.
Ну, вот такое умелое как бы, так, руководство канала приводит к убыткам в районе 4 миллионов долларов в год, которые покрывает гражданин России Александр Левин из своего кармана.
Мощно. Вот, ну, а сколько у вас всего выходцев из бывших, из бывшего СССР? Сколько?
По сведениям, которые я сумел найти, я считаю их наиболее точными, с 88 года приехало 950 тысяч человек из стран бывшего СССР. Мы не говорим о тех, кто приехали еще раньше. Это последняя волна эмиграции, когда там Горбачев мощно реформировал, значит, там систему, и всем стало сразу хорошо жить, и поехали сразу. И 250 тысяч детей у них родилось за этот срок.
Ну, это, грубо говоря, наверное, миллиона полтора живет, да? А сколько у вас всего народу в Израиле?
7 миллионов.
7? Да. И Российская Федерация почему-то не находит денег для окормления своих бывших граждан.
Ну,
как у Высоцкого было, а там на четверть бывший наш народ.
Ну, я скажу, на что Российская Федерация находит деньги, а на что нет. Например, украинское посольство создало сайт, якобы независимого, называется istrageo.co.il.com, не помню, какое окончание. Istrageo, то есть, нигде не написано, что это создано деньги украинского посольства. Но Это не очень популярный сейчас сайт, потому что деньги украинского посольства наконец-таки кончились. И с ним что-то там вроде как бы у него посещаемость резко упала. Но вот они создали сайт, который позиционируется как новостной. Очень много людей туда пригласили в качестве авторов. И какое-то время его даже было заметно. Вот, в начале 2014, в конце 2014, в начале 2015 год я постоянно у себя в ленте в Фейсбуке встречал вот ссылки на Эстрагео, где писали отнюдь не про российские вещи, да. А вот у Российской Федерации, когда был такой в Израиле, жил гражданин Фальков, то сайт из РУС, можно было сказать, что он был пророссийский, но господин Фальков какое-то время назад сбежал из Израиля и, по слухам, погиб на Донбассе. А по другим слухам, он не погиб, а просто хорошо спрятался. И с тех пор сайт из РУС нельзя назвать пророссийским. Отнюдь. Ну, например, там в последнее время очень отрицательные высказывания в отношении там, официального заявления России и всего такого. Но нельзя сказать, что там супер накал. Накал мы видим на официальном телевизионном канале, там все с этим порядке. Ничем от украинских новостей не отличается. Абсолютно. Как это работает? Вот ролики, которые выпускаются в вечерних новостей, или там итоги дня, или сегодня, или итоги недели, или герой дня программа, они официально не выкладываются в YouTube. Нет такого. Но, допустим, выходит материал, в котором очень резкими словами, очень некрасивыми словами, с передергиванием, с манипуляцией, рассказывается про вот решение России ответить санкциями на санкции и запретить ввоз каких-то продуктов. Это было, например, 1 или 2 августа, например, ролик вышел, вот, как часть часового материала. Буквально через несколько часов вот эта часть, которая про Россию, она появляется на каком-то канале, где там 3 или 4 видео залито, там 15-20 подписчиков. То есть буквально мгновенно, да, там через 4-5 часов после выпуска уже в интернете, а через сутки у него уже 200 тысяч просмотров.
Неплохо.
Из заголовки израильские телевизионщики высмеяли и Путина, и Россию. И где-то 3-4 десятка сайтов с непонятными названиями, которые позиционируют себя как новостные. Везде это новость, если пишешь это заголовок в Гугле. Вот дается куча сайтов с непонятными названиями, которые ты один раз встретишь и забыл. Да? Это не те сайты, на которые тебе хотя бы часто попадаются. Но вот такой идет мощный посев. То есть ролик появляется, и тут же его просто везде, он со всех сторон, как бы на тебя слева, справа, там из Фейсбука, ВКонтакте, какие-то репосты тебя кидают, тут вот посмотри, да, там. Ну, понятное дело, что это не прошло незамечено. То есть,
извини, перебью. А как мой любимый канал Итон ТВ?
Итон ТВ.
Итон.
Итон ТВ.
Это как-то переводится, не переводится?
Итон – это газета.
А.
Ну, они, по идее, должны вам платить.
Я тоже так считаю.
Я тоже так считаю. Ну, потому что я с удивлением узнал, об их что они существуют с 2012 года, потому что о них я узнал только благодаря роликам с Яковом Кедьми с вашего сайта, так же, как и большинство. То есть, Яков Кедьми – человек харизматичный, популярный, трезвомыслящий и... Что бы Яков Кедьми не сказал, где бы он ни сказал, какой бы ролик, благодаря, может быть, раскрутке на вашем сайте, он не был залит куда угодно, даже на мой канал, которого не было тогда еще подписчиков. То есть я залил ролик с Яковом Кедьми, 60 тысяч просмотров он набрал. Ну вот, стал известен он благодаря Якову Кедьми, они раскрутились.
Яков Иосифович – голова. Я бы ему рекомендовал заниматься этим самостоятельно, не отвлекаясь, так сказать.
Я бы вам рекомендовал, как-нибудь сделаем визитом посетить на Израиль, мы устроим встречу с Яковом Кедьми, пишите там.
Я купил книжку, вот такой толщины. Мы с ним резко расходимся во взглядах на наше советское прошлое. То есть, он в нем видит одно, я в нем вижу другое. Но в остальном мое почтение. То есть, там интеллект, жизненный опыт, способности, профессиональные навыки Суров. Ну, Яков Иосифович, мое почтение.
Как человек, который с ним лично общался и брал у него интервью, я с вами абсолютно согласен. К сожалению, вот... не было возможности чисто технической продолжить это. Надеюсь, скоро оно появится, потому что таким человеком не стоит встречаться в таком месте, там, где люди ходят. Там,
да, согласен.
Такое
да.
нужно, хорошая студия, которой у нас пока нету.
Но это, в общем, это такой маленький каналчик, да?
Не, вот благодаря возросшей популярности они прокрались на Картина ТВ. Это такая коробочка там, компании из Германии, которая продает Android, ее подключаешь, подписка, там несколько долларов в месяц. Там есть... Я не хочу выдавать какие-то тайны, за которые мне потом голову открутят.
Ну, я тебе так скажу. То есть, в настоящий момент я про себя, извини, чуть-чуть скажу. То есть, вот уже я довел, так сказать, до 30 роликов в месяц. Ролики, как ты понимаешь, разные. Бывают коротенькие, там, по 10-15 минут, бывают здоровенные по полтора часа. То есть, уже догнал до 30 роликов в месяц, то есть, ежедневно фактически по ролику выходит. Дальше, естественно, будет больше. Из этого, соответственно, получится свой собственный телеканал, где там сетка расписана, как там, что там. Соответственно, он в коробочку.
Я думаю, вам нужно тоже попасть в коробочку Картина да, ТВ, и будут, да, да, будут капать денежки. Или свою коробочку.
Да. Свою коробочку, это гораздо правильнее, как ты понимаешь. Вот наша коробочка, и, ну, как мне кажется, это не совсем правильно, когда весь контент, только я такой красивый, и, в общем-то, это не совсем правильно, не совсем то, что надо. То есть, будем подтягивать и все остальное, поэтому, если у тебя там есть возможности, способы и всякое такое, все присылай, все воткнем там, все как надо.
По поводу Итон ТВ... Такая курьезная ситуация, там они съездили на конгресс, который по приглашению российской стороны, и после этого появилась заметка, что Итон ТВ благодаря приглашению российской стороны получили, там смогли заключить новые договоренности, новые связи, и вот это дало им толчок и большую популярность, и скриншот их сайта, первая страница, ну, случайно, да, не специально сделано. И там такой замечательный человек сидит, такой журналист и ведущий из Итон ТВ, который, если посмотреть другие ролики, вот, ну, скажем так, чрезвычайно плохо отзывается о России. Например, на Итон ТВ есть ролик, кем же куплен Итон ТВ, Коломойским или там Кремлем. И там я могу потом... дать ссылочку, скажем так, более отрицательного, без перехода на маты, там более отрицательного высказывания России трудно найти в прямом эфире в рамках журналистской этики. Да? Вот. Соответственно, если мы посмотрим, кто еще у них ведет, то мы, и потом посмотрим, что этот человек делает. Например, программный директор Первого радио у них ведет сдача. Это Первое радио, это частное радио на русском языке в Израиле. То есть, есть государственная Тарека, и всего два. И Первое радио. И мы видим, что это вот генеральный директор этого радио ведет у них каналы. А в то же время Первое радио рекламирует, рекламировало показ фильма, который привезло украинское посольство, профинансировано украинскими авиалиниями. Фильм о карателях, которые воевали в аэропорту, об этих киборгах, привезли одного из этих карателей и устроили для того, чтобы нагнать туда людей, нужно же было, соответственно, прорекламировать. Вот Первое радио и телеканал «Израиль Плюс» активно пиарили вот этот вот фильм о карателях, которые рассказывали о том, какие плохие, как они воевали в аэропорту с русским спецназом, ГРУ, армией и все такое. Для внешнего рынка этот фильм называется «Украинцы». А как он называется там для внутреннего рынка, я не помню, я знал, но я забыл.
Вот. Из которых там, я не знаю, две трети, естественно, русские из этих украинцев, которые украинцы только, так сказать, по территории проживания. Прекрасные люди, которые предали и продали всех своих предков, каких только могли.
В то же
присоединившись
время,
к нацистам, они там воюют за нацистов. Молодцы.
В то же время на канале Итон ТВ есть и вполне трезвые люди, которые ездили, например, в ДНР и в ЛНР на выборы наблюдателями и рассказывали, что там все нормально, все хорошо.
Ну, это не составляет, так сказать, основы вещания, по всей видимости.
То есть, есть и такие, и такие. Но я считаю, моя точка зрения, что Когда вот израильский, допустим, или чешский, или представитель русскоязычного населения Германии ищет информацию на русском языке. Угу. Вот, допустим, человеку интересно, что же происходит у него в городе, будь это Тель-Авив или Берлин. Угу. Он, допустим, плохо знает немецкий. А к Израилю, в Германии таких людей миллионы. Ну, угу. в Израиле здесь угу. сотни тысяч, а в Германии миллионы. В Германии проживает 6 миллионов русскоязычных. Угу. И он заходит на сайт, читает новость, допустим, что происходит в Берлине, и дальше он листает. И вопрос, если он находит несколько таких сайтов, а каждый из них говорит, что мы должны уравновесить пророссийскую позицию, мы должны уравновесить антироссийскую. То есть, если мы пригласим, допустим, пророссийского там, активиста, то обязательно у нас должен появиться жидобандеровец. Угу, некоторые, угу. чтобы вы поняли, это не оскорбление, некоторые израильтяне носят майки с надписью «жидобандеровец» и, в частности, фотографируются в студии 9 канала, то есть телеканал «Израиль Плюс» в этой майке. Поэтому уже нельзя сказать, что это оскорбление. Так вот, я посмотрел на один сайт, увидел хороший материал про Россию, плохой материал. Пришел на другой, там тоже плохой, хороший, плохой, то есть они уравновешивают. Получается, что куда бы я ни зашел, везде я найду в бочке меда хорошую ложку чего-то
угу, известной субстанции.
Да, да, да. И получается, что я не могу найти место свободное от публикации, например, перепостов там, Ксении Собчак или этого там украинского какого-нибудь депутата. Или еще что-то, да, там, или какого-нибудь Яроша, или там Филатова из украинских, да, то есть вот наши СМИ, или Шендеровича, или Сванидзе.
Так получилось, ты знаешь, вот ты говоришь, что там девушка пошла, поучилась и вышла из учебного заведения русофобкой и антисоветчицей. Ну, весь ужас заключается в том, что у нас в МГУ, например, готовят точно таких же. Они оттуда выходят готовыми русофобами и антисоветчиками.
Ну, вот нам сделали творческий вечер с писателем Быковым, который известен своей оппозиционной позицией.
Который поэт.
Да, но он ничего не говорил про эту сторону своей деятельности. Очень харизматичный человек. Я опасался, что, ну, как человек, который может держать аудиторию. Угу. Я опасался, что будет что-то. Угу. Честно опасался. Угу. Но, видно, он более осторожный.
Ну, масса народу, как ты понимаешь, они с этого живут и тонко держат нос по ветру. Они как флюгер. Как в Министерстве культуры? Министерство культуры сказало, что больше не будет спонсировать производство русофобских антисоветских фильмов. Раз! И те же самые творцы начали сочинять сугубо патриотические сценарии. И нашим, и вашим за копейку спляшем. Это нехорошо, но, как говорил товарищ Сталин, извините, других писателей у меня для вас нет. Работать надо с теми, кто есть.
Как я неоднократно говорил, что мои наблюдения в Израиле говорят, что если человек получил лучшее, хорошее, прекрасное образование в городах-миллионниках России, угу. то, как правило, их за границу, он занимает резко антироссийскую позицию.
Естественно, да.
И я не знаю, что конкретно там с ними делают. Может быть, какие-то чипы вживляют или там с ними над ними эксперименты проводят.
Да нет, кто их готовит, то в голову и закладывают, собственно. Там вообще непонятно, ты знаешь, потому что когда начинают рассказывать про какие-то там эти чистки, еще чего-то, лишение там прав на это, на то, а зачем вы такие нужны, если вы несете прямой вред родной стране? А зачем вы такие нужны? А почему вы нашим детям должны вот это вот в голову закладывать? Я вообще потрясен просто, когда вот ты начал рассказывать, что, оказывается, в родной стране есть вот такое, ну, это ростки чего-то чрезвычайно нового, о чем раньше у нас даже и подумать было нельзя, что вот такое может быть, потому что все СМИ, практически все, оккупированы подобными персонажами, которые ничего другого населению не вещают принципиально. А сейчас там вообще вот там последний припадок у них про станцию метро Войковская, где они там все, они сначала всем рассказывали, что этот злой Войков чуть ли не лично приговорил царскую семью, хотя это никакая не царская семья, это семья бывшего царя, который веренную Богом страну бросил на расправу неизвестно кому, и благодаря его тонким усилиям 10 миллионов человек погибло в гражданской войне. Если ты считаешь, что ты за это не должен отвечать, это как-то странно. Если ты считаешь, что при этом твоя семья не пострадает, ну, ты вообще, наверное, психически ненормальный, каковым он, по всей видимости, и был. И вот этот самый Войков, оказывается, это лично он там всех приговорил, лично он всех застрелил, порубил саблей, докалывал штыками, там, поливал кислотой, обливал бензином и сжигал. В конце концов, выясняется, что вообще никакого отношения не имел. Вообще никакого, абсолютно. Устроили в Москве голосование. Как вообще? Что люди-то хотят? Переименовать? Не переименовать? А люди, как ты понимаешь, они в большей, так сказать, массе, они консервативные, крайние. Что мне изобретать? Я вот живу возле этой Войковской и живу. Не надо мне ничего переназывать. Ну, ты... Я когда-то я здесь жил на улице Бассейной. Знаешь, как в стишке. Я жил, был рассеянный с улицы Бассейной. Потом ее за каким-то бесом отрезали, и моя улица стала называться улицей Турку. Турку – это город Финляндии. Мы никакие не турки, чтобы жить на улице Туркова, была Бассейная, хорошо, и меня это раздражает до сих пор. И граждан, которые не хотят эту Войковскую переименовывать, прекрасно понимаю. Ну и провели голосование открытое, народ выразил мнение, там 30% за, 53% против. Это неправильное голосование. Надо переголосовывать, понимаешь. Мы будем бороться за то, чтобы ее переназвали туда-сюда. Что вам не нравится-то? Вот демократия – это власть большинства, в общем-то, уж если на то пошло. Что значит переголосовывать? Пока не получится так, как вам надо, так это... А в чем смысл голосования? Возьмите там, подкрутите, елы-палы. Они когда-то, имя России точно так же было у нас там, голосовали народ. И все время Сталин побеждал. Поэтому там немедленно было все подкручено. Сталина опустили, других подняли там. Ну, делайте то же самое. Не стыдитесь. Че, жулики.
Вот вчера по поводу переименований с Анатолием Вассерманом гуляли по МГУ.
Что сказал Анатолий?
Там весь этот район вроде как называется Воробьевы горы, а когда заходишь внутрь, там везде написано на зданиях МГУ Ленинские горы. Угу. Если я не ошибаюсь, история там была такая. Он рассказал, что когда хотели переименовать в ЗАД с Ленинских, то решили найти все-таки старый указ, когда же их назвали Ленинскими. То есть для того, чтобы отменить его. Ну, да. Бюрократия. Да. Так и, в принципе, надо делать. Не нашли. Оказалось, что это получили название народное. То есть, это народ назвал так. Явочным порядком. И уже власть вслед за традицией так и переназвала. Поэтому так и есть. Там, если снаружи подходить, то будет Воробьевы горы, а заходишь вовнутрь, до сих пор Ленинские.
Ну, это же часть истории, наследия. Как можно с этим так обращаться, я вообще не понимаю.
Ну, переименование везде, всегда, во всех. Проще, мне кажется, все-таки раз и навсегда номера поставить там, чтобы уже на века никогда не переименовывать.
Ну, либо, я помню, там в перестройку звучали здравые мысли. Если помер какой-то ваш горячо любимый политик, общественный деятель, еще чего-то там, давайте 50 лет выждем, и если через 50 лет про него будут помнить, он действительно настолько велик, что заслуживает вот такого увековечения. Вот через 50 лет давайте назовем, а до того как-то не надо.
Так вот, мы говорили о том, что желание СМИ балансировать и изображать объективность, оно не выражается не в том, что все и пророссийская позиция, и проукраинская, и антироссийская позиция умерена в виде конструктивной критики, а в том, что есть просто оголтелая там или пропаганда, то есть, скажем, чаще с одной стороны, но просто перемежается одно с другим. Я решил, что Израилю нужен ресурс, на котором не будет оголтела антироссийская пропаганда, потому что ее везде хватает. Мы создали наши ресурсы. Он набирает популярность. Мы существуем 10 месяцев. Назвали мы просто «Израиль-24», без особых там изысков. И мы не поем дифирамбы России. Мы не публикуем фейков о России. Угу. Вот сейчас, например, наши там израильские патриоты Украины сейчас живут в такой реальности, в которой сейчас идут воздушные бои между израильскими ВВС и российскими истребителями в Сирии. Угу. То есть они реально верят, что там вот каждый день там наши самолеты там стреляют, там бомбят. Вот, например, толковый журналист из RTVI Сергей Слендер взял фейковое видео прошлого года. Не, а видео настоящее. Угу. Взял видео прошлого года, где там что-то бомбануло в Сирии, там взрыв какой-то видно. Выдал это за операцию для телеканала Интер, за операцию российских, за операцию израильских ВВС, что они разбомбили там какие-то склады вооружения российские. Нормально для украинской аудитории это годится, отлично. Ну, понятное дело, что кусочки ролика там оттуда понарезаны, и у нас там пошли распространение. Вот. То есть, вот эта кучка людей, которая себя позиционирует как российская оппозиция, там, патриоты Украины и Израиля, вот они, я не знаю, они в другой реальности живут, абсолютно там не связаны, да. То есть они придумывают там какие-то удары, там встречи, пролеты российских самолетов над Израилем, израильских самолетов там над базой Хмеймим, там какие-то вообще бред какой-то нереальный.
Ну, для них... я так подозреваю, что украинская аудитория все это хавает с лопаты, с большим восторгом.
И украинская аудитория хавает, и вот определенный контингент наших русскоязычных соотечественников вот в Израиле, есть постоянная аудитория вот этих русофобских СМИ в Израиле. И у нас теперь есть своя аудитория, люди, которым не нравится слушать вот этот бред. У нас бреда нету, у нас материалов мало, но фейков у нас нету.
А сколько сейчас к тебе ходит?
Ну, у нас колеблется. Вот когда я активно работаю над сайтом, мы 10 тысяч уникальных посетителей в день проходим. Угу. Когда вот я в таких поездках, то, конечно, аудитория падает, скажем, до 5 тысяч уникальных посетителей в сутки. Для Израиля это неплохо.
Это ты за 8 месяцев, да?
Да.
Нагнал.
Уже за 10.
Не могу не задать вопрос, а как у тебя сейчас вот... Ты и тогда приезжал, и Боря там тексты писал, и рюкзак засылал с медицинской помощью для Донецка. А как сейчас с этим делом?
А, да. Вот отдельная история. У нас, как помнят посетители тупичка, функционировал и функционирует Международный центр помощи Новороссии, который собирал деньги со всего зарубежья. Потому что для многих проблема переслать деньги в Россию. Угу. И больше брат не дремлет. Но PayPal мы собирали через PayPal, потому что наиболее удобная система. Он дерет большой процент. Угу. Я наивный чукотский юноша написал им там, заполнил форму, что давайте снизьте нам процент. Угу. И по ошибке я указал неправильно там. Я не знал, что все, что ты там галочку ставишь, тебе нужно потом документально подтверждать. Угу. В общем, они рассмотрели мою заявку на снижение комиссии и сказали, у вас подозрительные транзакции на счету. Мы блокируем вам счет. Почему PayPal это делает? PayPal это в какой-то мере даже и кредитная компания. Uh-huh. То есть она обеспечивает своим авторитетом и своим буфером из денег период вот от 60 дней, когда любая сделка может быть отменена. То есть если вы что-то купили на eBay, а PayPal это детище eBay, то в принципе вот 60 дней делается на то, что вам пришел товар, мы его посмотрели, сказали, фу, что за гадость нам прислали, возвращаю назад. И в этом случае PayPal возвращает деньги сразу. Ну, заявка подается. То есть, а потом он снимает с поставщика то есть продукции, товары, услуги. То есть, фактически PayPal рискует своими деньгами. Тоже были случаи, когда PayPal кидали. Угу. У PayPal есть алгоритмы, которые разработали какие-то программисты, которые выясняют, что, какая активность она вот подозрительная. Угу. То есть, поскольку у меня PayPal сначала использовался очень много лет, там, с 2008 года или 2009 для покупок, то есть он не вызывал подозрений, потому что деньги оттуда только уходили.
И вдруг начали приходить, да?
А потом стали приходить. И это не вызывало подозрений, потому что изначально была хорошая репутация аккаунта. А когда я привлек все внимание, хрясь и все. А потом PayPal как работает? Я открываю новый PayPal. С другого компьютера, с другого IP, с другую кредитную карточку. Но счет остается тот же, и имя остается тот же. У них автоматически выскакивает флажок. И опять же, то есть я ж не для покупок. Первая же транзакция – это входящая, вторая – входящая, третья – входящая. Все заблокировано тут же.
Под чем аргументируют? Ничем?
Подозрительный паттерн активности. То есть большинство клиентов, которые заводят счет PayPal, они тратят деньги. Или они регистрируются как коммерческая организация. Присылают учредительные документы фирмы, коммерческой организации там, или продавца на eBay. И поэтому остался единственный способ, и мы этот способ начали реализовывать, это специально сделать некоммерческую организацию со всеми учредительными документами, с счетом, который на эту некоммерческую организацию зарегистрирован, с кредитной карточкой именно на эту некоммерческую организацию. И, ну, это была проблема, потому что в Израиле это дорого. То есть есть сбор регистрационный, есть ежегодный сбор, плюс нужно заплатить за годовой отчет, и нужно заплатить за ведение счета бухгалтера, услуги бухгалтера платить. Все это стоит на первый год около 3000 долларов, которые просто мы...
Ну, так выхватить из кармана положить невозможно.
Не то, что выхватить из кармана. Если на эти деньги можно было отослать, допустим, 5 рюкзаков, то лучше было отослать 5 рюкзаков. Ну, вот нашлись люди, которые сказали, вот вам переслали деньги, не платите за рюкзаки, решите эту проблему. Так что, единственное, что у нас все готово, но если мы решили подать документы так, чтобы они пришли туда, и начался процесс регистрации с нового года, чтобы нам не платить еще за один годовой отчет за 2015 год. Поэтому вот...
Ну, то есть, несмотря на то, что тормознулось, все равно двигается.
Есть еще один аспект. У нас есть две партии небольшие, которые я не успел просто отправить из-за своих поездок. Потому что весь ноябрь меня дома нету, я не смог это отправить. Вот она уйдет до конца года в Луганск. И дальше будет еще небольшая пауза, которая на регистрацию уйдет. И сразу возобновиться. Дело в том, что еще человеческая психология так устроена, что когда нет новостей оттуда, мы понимаем, почему нет новостей оттуда. Потому что никому не выгодно вокруг Украины снова и Донбасса не раздувать там истерию в СМИ. В то же время это влияет еще и на активность граждан. Граждане не видят каждый день у себя в ленте Фейсбуке или там ВКонтакте или еще где-то новости из Донбасса. Если они не подписаны на какие-то паблики, нету там фотографий кровавых там, преступлений, там, несмотря на то, что это продолжает происходить. Вот мой товарищ, который регулярно туда находится, вот и квартира, где они жили, туда прилетело несколько пакетов градов, жить теперь негде. Это произошло вот буквально на днях. То есть про это уже перестали писать. Соответственно, люди не думают, а что, там нормально уже, они там уже там уголь продают, еще как-то. Зачем им сейчас гуманитарку посылать? Народ уже не понимает, зачем это. То есть, если появятся новости оттуда, то народ снова активизируется.
С одной стороны, вроде да, а с другой стороны, не дай бог, чтобы оттуда что-то подобное появлялось. То есть миром все это все равно.
К сожалению, там снова разгорается все. Я боюсь, что рано или поздно вот этот информационный блок прорвется, мы снова услышим, потому что ежедневно там что-то происходит, просто нам не рассказывают.
Ну, в общем, подводя итог, Перископом надо пользоваться.
Телеграмом надо пользоваться.
Да, телеграмом надо тебе поработать над видео. Пригоняй видео всяческое. Ну, со своей стороны, чем могу, помогу. Сигнализируй.
Отлично.
Вот. Удачи тебе в трудах.
Спасибо.
Тебе спасибо. А на сегодня все. До новых встреч!